Наш эфир продолжает, уважаемые слушатели, беседы о вечном. Это встреча со священнослужителями Екатеринбургской митрополии. Сегодня я вам вновь представляю батюшку. Это военный священник, отец Владимир Первушин. Батюшка, здравствуйте, Христос воскресе.
Здравствуйте, Христос воскресе.
Давайте мы с вами сегодня, отец Владимир, поговорим о страхах. Вот мне думается, что в сегодняшней нашей ситуации даже не хочется, как вы сказали, употреблять это слово, которое у всех сегодня на слуху, да, и мы его не будем употреблять. Все прекрасно понимают, с чем это связано, с каким заболеванием. Вот. Но проходит определенное время, и люди начинают задумываться о самих себе. Они начинают видеть ситуацию, которая происходит вокруг них. Они не все, но кто-то обязательно задастся таким вопросом. Вопросом, который обращен к самому себе. А что происходит? А почему это происходит? А как в этой ситуации правильно вести? А гражданин ли я своего государства? А вот мы недавно отмечали Великий День Победы, праздник, да. который, ну,
дату даже
75-летний. Да, на мой взгляд, это не на мой взгляд, а мы прекрасно понимаем, что после Пасхи это единственный праздник в нашей стране, который скреплял наше государство. И вот, вы знаете, сегодня я эти письма читала, они очень тяжело воспринимаются. Это письма, которые написали ветераны. Это были ветераны тыла, люди, которые здесь, на Урале, как мы говорили, да, как вот мы говорили, ковали победу. Вот такая дежурная фраза, но она очень правильно говорит. Это люди, которые помогали именно в тылу. И вот они пишут сегодня такие стихи, от которых невозможно не плакать. Они говорят о нашем малодушии. Они в этих стихах говорят о том, что все вот эти бессмертные полки – это была показуха. Что на самом деле вот эта вот сегодняшняя ситуация с праздником 9 мая 2020 года, она показала истинное лицо российских граждан, то есть нас с вами. Вот мы сегодня действительно говорим так, потому что, вот я думаю, даст Бог, в нашей студии появятся эти люди, которые елели беду, которые не спали, которые невозможные какие трудности пережили, даже не будучи вот именно в местах боев, которые происходили, а люди, которые помогали в тылу. Вот об этом мне хотелось бы сегодня, батюшка, с вами поговорить. Что это за страх такой человеческий за свою жизнь, который перекрыл вообще все человеческое достоинство наших граждан? Я вам еще больше скажу. Когда я разговаривала со своей хорошей приятельницей, она говорила: «Не говори за всех, говори только за себя».
Да.
Вот. Я сейчас говорю так, потому что я читала эти стихи, и я разговаривала с несколькими ветеранами тыла, которые подтвердили мои мысли.
Ну, в любом случае, нужно помнить слова апостола Павла, что любящим Господа все содействует ко благу. Эта ситуация, значит, нам для чего-то нужна, для чего-то полезна, что мы действительно обратили на себя внимание, узнали свои слабые места. Но самое главное, если вот смотреть на дату 75-летия Великой Победы, готовы ли мы к тем же самым трудностям, готовы ли мы к тем же самым испытаниям сегодня? И как мы себя поведем? Вот несопоставимый, конечно, уровень этой тревожности, уровень страха с годами войны, с годами за тех, когда люди переживали за своих близких, выживем, не выживем, куда попадет сегодня очередной снаряд, очередная бомба, очередная пуля, там, еще там что-то. Нельзя поставить, то есть вирус вот эти вот, и, хотя в Европе уже делаются такие смешные попытки сравнить вот эту эпидемию с Великой Отечественной войной несопоставимо, но тем не менее, вот если мы говорим о страхе, который люди сегодня испытывают, это так. Ну и с точки зрения физиологии, на страх есть три реакции. Первая реакция – это упасть, прикинуться мертвым, соответственно, что-то сделать такое, чтобы тебе и запах такой же был, чтобы опасность миновала. Вторая реакция – это бегство, человек бежит. Ну и третья – агрессия. И все это мы видим сегодня в окружающем мире. И агрессия сколько угодно на каждом шагу. Человек, не зная, как справиться, сразу бросается в наступление. Или человек совершенно бездействует. Руки опустились, совершенно обессилие. Или бежит. Будь то в алкоголь, будь то еще там куда-то. Мне не обязательно, что ногами куда-то бежать. Проблема-то в душе человека происходит. И он так вот реагирует. А бывают смешанные реакции. На разные раздражители, на разные страхи человек по-разному реагирует. Ну, примерно так вот мы все сегодня реагируем. И это движущая сила. Ну, нельзя забывать, что есть другая движущая сила, это любовь. И вот если мы говорим о разных проявлениях реакции на страх, то любовь и страх в одном месте не уживаются. Это или-или. Или любовь, или страх.
Любовь побеждает страх.
Как правило, да. Ну, или смотря какая любовь, смотря к чему любовь, к кому любовь и так далее. У кого-то побеждает страх. Вот мы много говорили о любви к Отечеству, о любви к своему народу, о любви к истории своего народа, своего Отечества. Ну, сегодня эта любовь прошла проверку. Страх выходит намного сильнее, чем любовь. Вот это вот, потому что зачастую, да, любовь-то на словах выходит так, на самом деле. Настоящей-то любви нету. Что любовь без дел мертва. Потому что как вера без дел мертва, так и любовь без дел мертва. Но сегодня время проявления этих дел. Кто-то пытается хотя бы на балконе как-то выразить свою позицию, кто-то в сетях интернета особенно. Все это яростно проходит, все эти баталии. А кто-то ничего не делает вообще. Спокойно сидит, ничего не делает.
Кто-то, знаете как, кто-то занимается своей работой, занимается своими обычными делами, и это тоже спасение от этого страха.
Ну да.
Потому что страх, он у каждого человека.
Ну, можно бежать в том числе в работу, удариться в работу и не замечать, что
убеждать
происходит.
Себя, что все нормально, что да. хоть таким образом, но я чувствую в себе какие-то последние остатки человеческого достоинства. Потому что то, что тот вот действительно совершенно дикий прессинг информационный, который сегодня мы все испытываем, и мы говорим друг другу, пишем, не посылайте уже нам вот этих всяких, не посылайте, кто-то отключает телефоны, кто-то включает там через несколько дней просто, демонстративно не хочет читать. Никто не знает, что будет с нами дальше. Никто не знает, но Евангелие знает, что да. с нами будет дальше.
Все, кто читает Евангелие,
да, все знают, писание, что
все
будет
знают,
с нами.
Что будет и чем все это закончится.
И чем все это закончится. И поэтому вот для таких людей, которые все-таки серьезную работу такую ведут над своей жизнью, которые, ну, по крайней мере, вот так вот неповерхностно смотрят на эту жизнь, на эту ситуацию, вот с этой болезнью, которая сегодня якобы наше общество просто поразило. Мы договорились, что мы не будем называть это слово, потому что оно вызывает определенные эмоции, и не хочется, это просто вот оскомина, чтобы это слово не звучало в нашем эфире. А вот те люди, которые серьезно относятся к себе, к жизни, ну, я бы так сказала, все-таки вот эти патриотические движения, которые сегодня заявляют о себе, ну, что остальные молчат, остальные просто молчат. А вот та вот активная часть общества, и, как правило, это все-таки верующие люди, они вот начинают как-то будоражить людей.
Вот да, есть евангельские слова, и часто они звучат. том числе Иисус Христа. Не бойся, только веруй.
Да. Батюшка, это замечательные слова. Я себе их просто вот такими большими буквами написала.
Да, почему? Потому что эти слова практически как заповедь звучат.
Не бойся, повелительной только формы. Веруй.
Не бойся, только веруй. Там, где страх, там и веры нет. Ни любви, ни веры, ничего нет. Трудно представить себе, читая истории мучеников, что если бы они боялись бы, как бы они себя повели бы. Как мы видим из житий святых, они не боялись, они только веровали.
Отец Владимир, вот сегодня очень часто в средствах массовой информации, то есть можно услышать, например, обращение к народу, когда обращаются к тебе, как называя тебя населением. Угу. Население этой страны. А население то, а население сё. Мы всегда, даже я помню, живя в советском государстве, осознавали, что мы великий русский народ. Мы выросли просто на этом. Это было всегда так. Мы всегда знали, что мы дети победителей, великих победителей, и живем в великой стране. Вот когда об этом думаешь, то понимаешь, Господи, что же сделали-то с народом? Вот правда, или народ сам с собой вот это вот все сотворяет? Что это такое происходит? То есть вот даже я недавно ехала в трамвае, мне задают такой вопрос, мы что, вот марионетки уже? Вот мы как марионетки? То есть такое, это как бы вот действительно так, что мы уже как бы вот на все способны. Знаете, как наши солдаты бы сказали, чтобы шкуры свои спасти. Грубо звучит.
Не марионетки, скорее всего, а объект влияния всяких пиар-технологий. Это да, то есть мы, если мы смотрим новости, если смотрим всякие различные фильмы и прочие такие вот продукты масс-медиа, естественно, мы. Или если мы этому противостоим, если мы думаем о Евангелии, если в нашей голове звучит Евангелие, то мы инстинктивно будем этому всему противостоять. Но всегда будет евангельский ответ готов на это. Мы будем видеть, что нам говорят неправду, что нам внушают неправду. Нас хотят заставить поверить в эту неправду. Мы будем это верить. А если человек не живет Евангелием, не думает о Евангелии, то есть даже никакая струнка в душе его не напрягается при таких словах, как Евангелие, благая весть, Христос пришел спасти мир и прочее, то, естественно, становится внушаем всем этому.
Но таких людей большинство?
Таких людей большинство.
Их во всем мире большинство?
Да. Господь называет нас, христиан, соль земли. Соль жить немного надо, чтобы продукт не испортился, его солят, чтобы не прокис он. Не так уж и много соли надо. Щепоточку. Вот не та самая щепоточка этого мира, чтобы этот мир не прокис совсем окончательно. То есть мы распространяем Евангелие. Ну, если мы его распространяем. Если мы не просто читаем, знаем Евангелие, а говорим о нем, рассуждаем о нем вслух другим людям, как-то несем этот евангельский свет, тогда мы соль земли. Мы несем эту благую весть дальше по миру. Ну, а если мы, зная Евангелие, где-то храним его в себе, не говорим об этом, то мы не являемся солью земли. Не являемся православными в том числе. Потому что Господь говорит, вы свет миру. Должны это, нести этот свет окружающим людям. А если его не даем, так... Что-то атеисты, вон, воинствующие, тоже прекрасно знали Священное Писание. И сегодня многие из них знают и Священное Писание, и святых отцов. Это как-то их спасает. Они как-то несут свет истины дальше. Нет, они используют все это во зло, во вред. А если мы вообще никак не используем, то чем от них отличаемся? То мы должны нести свет миру. Говорить о Христе, рассказывать о Христе. Говорить об истине, которую нес Христос.
Вот сегодня можно даже услышать такие выражения, как вот среди людей. Вот казалось бы, даже ты тоже можешь посылать им какую-то интересную, важную информацию, но она все равно проходит мимо этих людей, мимо. То есть она практически не задевает их сердце. То есть люди в чем-то настолько убеждены, настолько они уверены, что да, действительно существует вот эта зараза, и надо беречься. То есть вот этот вот дикий внутренний страх человека, он очень и очень силен. То есть вот это вот чувство самосохранения, о котором мы еще ни разу как бы не говорили, да, то есть страх – это так называемое чувство самосохранения. И люди, то есть я слышала такую фразу, когда пытаешься как-то вот достучаться как какой-то информации до них, они пишут просто: «Береженого Бог бережет».
Угу. Ну, еще в начале прошлого века был такой осмыслитель, наш русский ученый Ухтомский. У него было такое понятие, как индукция бреда.
То есть, индукция бреда.
Да, то есть что этим можно заразиться. Есть сейчас такая точка зрения, что психиатрические заболевания заразны, что это не просто нарушение каких-то биохимических процессов, а это нечто заразное. Так вот, эти идеи не новые, они, во всяком случае, в России уже больше ста лет этим идеям. Ну, суть простая, то есть как вот есть такое понятие, как эмпатия, то есть восприятие чувств рядом находящегося с тобой человека, то есть заражение этими чувствами. Это когда человек на эмоциональном уровне заражается от человека, то есть человеку передается тревожность, человеку передается чувство паники, передается, а вот на этом фоне уже всякие идеи сверху покрывают все это, и человек готов принять любые идеи. Идеи о жидких чипах, например. Безумие, когда я слышу от человека с высшим техническим образованием такие вот слова, там, жидкий чип, все, и все боятся, и тут конец света наслаивается там. Да и человек не слышит, уже бесполезно говорить уже, что ну, вот те Евангелие, вот те книги Апокалипсис, тут все по-другому написано, тут все не так. А человек уже не слышит, потому что он уже заразился этой эмоцией, а уже человека все, из этой паники, только не знаю, пощечинами только выбить можно. Когда у человека истерика, как еще выдернуть из такого состояния? То есть бессмысленно что-то доказывать. То, такое вот вокруг сейчас может происходить. И еще не только такие идеи возникнут, потому что если человек восприимчив в таком состоянии, то какие угодно могут быть идеи. И уже всякие там ЕНН, паспорт, карточка, СНИЛС, карта МИР и прочее, какое бы только нововведение ни появилось, все он тут же воспринимается, что такие яростное такое сопротивление. Когда ничего общего ни с Евангелием, ни с Апокалипсисом не имеет. Человек заражен, ты паник.
Ну, а если действительно человек, ну вот как вы говорите, этого боится, вот то перечисленное, что вы сейчас сказали, как он должен реагировать?
А как он? Евангелие внимательно читает, Господь говорит: не бойся, только веруй. Чего ты должен бояться-то? Должен Бога бояться до греха. Бога в смысле, чтобы его не огорчить как-то, а греха, потому что он разлучит тебя с Богом. Вот и все страхи. Чего еще человек верующий может бояться? Человек сходил в храм, исповедовался перед Богом, он чист. Причастился, в нем тело и кровь Христова пребывают. Чего он может бояться?
Будущего бояться. Будущего бояться. Люди не задумываются, наверное, о том, что мы сами являемся носителями этого зла, носителями вот этого греха, который распространяется. А мы ведь хотим как? Мы хотим жить по-прежнему.
Хуже того, да, когда человек не
и только... чтобы все тоже было по-прежнему. Спокойная жизнь в грехе.
Не только воспринял эти все истерические идеи, всю вот эту вот панику, не только воспринял, а еще и дальше ее понес. Вот что хуже-то. То есть человек не Евангелие несет, не свет Христов несет, не весть о спасении миру несет, что так Бог возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Не об этом человек говорит. Об антихристе, о жидких чипах, какой-то, прости Господи, ерунде какой-то, про которую в Священном Писании ни слова нет вообще. Христос об этом ничего не говорил. А человек не только в это верит, а думает только об этом. То есть его сердце не Христос, не Евангелие, а вот это ерунда. Ну, а как Господь говорит, это от преизбытка сердца уста глаголят. Естественно, он только об этом и говорит. Еще раз говорю, не о Христе говорит, не о благой вести, не о бесконечной любви Христа к нам, вплоть до того, что жизнь свою за нас отдал Христос. Не об этом человек говорит. А о чем? О вирусах, о жидких чипах и прочее, прочее.
Да. И об антихристе.
Об антихристе.
Да, да, Господи, помилуй.
Жидко.
Да, батюшка. Ну, вот помните же вот эту вот русскую народную сказку «У страха глаза велики». Помните ее?
Ну, я бы уточнил только у страха, у всякой страсти глаза велики. Что у человека, который находится в состоянии страсти, у него появляется узость зрения. То есть опыт имеют, то есть такой, когда я в засаде сидел, еще в юности, еще свои помню, то есть вот жулик, который украл свои материальные ценности, его нужно перепрыгнуть через периметр. А я вот от него сверху нахожусь, в состоянии полутора метра. Я слышу его дыхание, вижу его глаза. У него точно так же у этого человека были широкие зрачки, он видит только точку на периметре, куда ему нужно срочно перепрыгнуть через забор, и все, он счастлив, он со своей добычей сейчас пойдет там что-то там пропивать, гулять и прочее, там, радости жизни своей получать. Во всякой страсти у человека появляется такое коридорное зрение. Человек только, если человек в гневе, видит только человека перед собой, объект своего гнева. Страх точно так же видит объект своего страха. То есть во всякой страсти глаза велики.
Ну вот смотрите, если мы вот взглянем на жизнь сегодняшнего общества, и в том числе сегодняшнего человечества, не только российского общества, а именно сегодняшнего человечества, вот люди же должны найти какую-то точку опоры. Вот я, например, уже неоднократно слышала выступления ну, вот той активной части населения, прошу прощения, той активной части, ну, нашего народа русского.
Электората нашего.
Да. которые, знаете, как говорят, ну, это вот это, кстати, запоминается, и сразу тоже вспоминаешь сказку. Ну, вот почему-то в сказке тебе в голове начинают вставать. Это когда мальчик пас овец, и он стал кричать, что пришел волк. Ему не поверили. Пришли, посмотрели. Потом второй раз он решил использовать эту ситуацию. И он снова, значит, стал кричать: «Волк, волк, волк!» Снова прибежали крестьяне, посмотрели, все в порядке, волка никакого нет. И когда в третий раз это произошло на самом деле, то никто уже не пошел спасать. И все погибли. И все стадо овец или коров, оно было вот этими волками уже уничтожено. Сама по себе вот эта вот история про мальчика, пасущего овец, она очень поучительна. Так вот, я сейчас упоминала вот тех людей, которые сегодня активно выступают и разъясняют эту ситуацию очень и в соцсетях, и пытаются, ну, именно в соцсетях, потому что средства массовой информации как бы не допускают таких людей. Там очень важно совершенно конкретно говорить нам об этом заболевании, об этом вирусе. То есть там практически ни о чем другом не говорится. Так вот, говорят таким образом нам, что люди, пожалуйста, будьте бдительны. То есть сегодня вас напугали, вы напугались все до смерти. До смерти все перепуганы. Потом вам будут давать бонусы, так называемые. То есть сейчас вот у нас, например, идет вот эти вот десятитысячные выплаты нашим детям, да, то есть еще что-то, еще. То есть как бы будет происходить ситуация такая, что жизнь начинает восстанавливаться. И она вроде бы как и будет восстанавливаться. И как только народ успокоится, потеряет бдительность, вот здесь, говорят, и рванет. То есть там потерявший бдительность народ, его уже можно брать голыми руками. Он уже проявил вот это чувство страха, паники, агрессии. И сейчас вот эти вот следы следующих манипуляций, которые будут проводиться, они могут вот дать такой как бы совершенный удар по народу. Вот что вы думаете об этом? И об этом высказываются сегодня уже многие из именно такой патриотической активной части населения, народа нашего.
Тот, кто историю знает, помнит прошлый век, помнит, что было в самом начале прошлого века, что потом был и 17-й, и 41-й, и 91-й года, и русско-японская в самом начале, и мировая, и прочее. Тут что-то уже какое-то, уже 20-й год, что какое-то затишье, ничего не происходит. Подозрительно. Что-то уже пора бы чему-то случиться. Да, от
всей. Каждый, вот мы недавно говорили даже вот с коллегами, что каждый век дает человеку вот такие потрясения. Ну, не бывает. Последние 3-4 века посмотреть, там и иначе. Война с Наполеоном, Северная, Великая Отечественная, иначе революция.
Иначе будем говорить о каком-то золотом веке, какой-то утопии такой, что вот мир стал настолько гуманным, что все преступления, всякая жадность из народа ушла. И что такое война? Война – это битва за ресурсы, то есть конфликт за ресурсы. Которая где? В России, то есть, да, очень богатая страна. Если остальные поддались уже, колониальные страны, из них выкачивают все эти ресурсы, то Россия не поддается. Поэтому кому, как не России, всего этого остерегаться. Потому что мы готовы к сопротивлению и будем сопротивляться всем этим процессам. Ну вот 20-й год, уже пятая часть века прошла. И пока без особых потрясений. Как та самая пружина, которая сжимается, когда-то она даст обратную реакцию. Когда она даст, еще не знаем, может, только политологи будут спорить, там, рассуждать. Но всегда видим, что накануне мировой войны в одной стране за океаном всегда экономический кризис. Если посчитать потом статистику по потерям и по заработанным средствам, что Первая мировая, что Вторая мировая война одинаково. Минимум потерь человекоресурсов по всей, если по всем странам смотреть, и максимум прибыли. То есть такая сказочная страна, и вот сегодня эта страна опять испытывает какой-то кризис. Я не политолог, конечно, но корреляция налицо, что называется. Все к тому идет, что что-то такое опять будет происходить. И опять будет Россия во всем виновата. Неважно, кто в ней будет править, как в свое время говорили про Распутина, да, что если бы не было бы Распутина, его пришлось бы придумать. Так же и здесь, если не было Владимира Владимировича, его бы придумали. Все равно, если им нужен какая-то фигура, на которую можно все свалить, они бы просто назначили. Там сейчас дело не в президенте, дело не в патриархе, дело не в ком бы то ни было еще, дело вот наших противниках, которые вокруг нас ходят, как рыкающий лев, ища, как бы нас поглотить. Да? То есть и к этому надо быть готовыми. И вот сегодняшняя ситуация покажет, насколько мы готовы к этой ситуации. Насколько у нас больше любовь к своему народу, к своему отечеству, я уж не говорю про какие-то христианские ценности, чем любовь к самому к себе, к своим каким-то удовольствиям, которых меня лишили. Да, что не пускают меня на какие-то там мероприятия развлекательные и прочее. Человек, видимо, вот это больше ценит, больше этим заражит, чем какими-то более высшими материями, которым всегда руководствовался русский человек. Вот сегодня мы проходим эти испытания. Готовы мы или нет к этим потрясениям великим? Устоим мы или нет перед ними? Будет ли вообще Россия с таким-то вот народом, электоратом, населением, хоть как его называю, но мы едины целые. Почему-то так говорится, что пытаются люди объединить объект, не рассыпая, не разделяя на индивидов, говорят об одном объекте. А как его ни назови, но мы единое целое. И как ведет себя сейчас каждый из нас, зависит результат в целом. Будет ли наша Россия целой, единой и сильной, от каждого из нас зависит. Это не какая-то предвыборная речь, не какие-то такие великие громкие слова. Ну это Евангелие. Это Священное Писание. То есть, когда народ Израиля уходил в поклонение другим богам, уклонялся больше служить греху, своим каким-то удовольствием, потому что в языческом мире гораздо больше удовольствия, чем в поклонении Богу единому истинному. Естественно, было рабство. За рабством духовным всегда идет рабство физическое. Это неминуемо, потому что тело, душа и дух по всей целостности надо сохраниться. То есть мы не раздельны. Мы не, в этом, во всяком случае, в жизни мы не можем разделиться, чтобы душа, дух и тело отдельно как-то между собой существовали. Если человек находится в духовном рабстве, то неминуемо он впадет в физическое рабство какое-то.
Это уже как следствие.
Это следствие, это история мировых цивилизаций, она описана. Пожалуйста, тот, кто не верит, просто воспринимает как исторический документ, можно почитать Священное Писание, все это очевидно, там написано. И Вавилонское рабство, и Египетское рабство. И уже наш период раздробленных княжеств, как мы впали в рабство, потому что забыли брат про братство, что мы братья, и нельзя вести братоубийственную войну, и нашу гражданскую войну, ну и так далее, и 41-й сразу вспоминается, прочее, когда иссякает у нас любовь друг к другу, к своему отечеству, начинаются вот эти потрясения. И не факт, что они закончатся через 5 лет, через 4 там, года, там, прочее. Могут и на сотни лет растянуться эти испытания, как показывает история нашего Отечества.
Дорогие слушатели, сегодня мы заканчиваем первую часть нашей беседы со священником Владимиром Первушиным. Продолжение следует.
Христос воскресе!
Воистину воскресе Христос!